нас сегодня очень интересное собрание. Интересно тем, что мы возвращаемся к теме, которую мы оставили уже достаточно давно, еще в сентябре, кажется. Если помните, мы в прошлый год начали с того, что мы начали последовательно изучать первое послание Петра, и мы сделали это без перерыва, прошли две главы. И потом в сентябре мы взяли перерыв, взяли специальный фокус на серию проповедей «Плод Духа», которую мы закончили вот совсем недавно, и там у нас было несколько еще других тем, которые были важны, нам нужно было говорить о них, потому что они характеризовали жизнь нашей церкви и касались некоторых важных вопросов, связанных с нашей жизнью. Вот. И вот сегодня мы возвращаемся снова к этому посланию, и я очень рад возможности вновь вернуться к очень важной теме, которая представлена здесь. Я попрошу вас, откройте, пожалуйста, пятую главу этого послания. Пятая глава, 12 стих, говорят нам о главной теме всего того, что здесь апостол Петр написал. Очень важное послание, которое фокусируется на практической жизни христианства. В конце апостол заканчивает послание и объясняет, почему он его написал. 12 стих там написано так. «Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это есть истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Вот этим особенно дорого это послание для меня. Все Писание ценно, все Писание дорого и очень важно, но когда я говорю о или имею дело с истиной библейской, я часто сталкиваюсь с таким фактом, что есть много истин, которые, так скажем, системообразующие, то есть они помогают нам понимать важность и глубину доктрины, они помогают нам понимать сущность учения, они помогают иметь правильный фреймворк или систему, в которой мы можем и должны мыслить. Но одна из самых больших проблем реального христианства, с которым я вижу, имеет дело каждый христианин, заключается в том, каким образом вот это исповедуемое христианство, эти важные истины, кто-то их ярче знает, кто-то меньше знает, каким образом они практически формируют вашу и мою жизнь, как они реально влияют, вот как мы их ощущаем, что они делают в нас, что же изменяется в вашей жизни в результате вашего христианства. Так вот, послание апостола Петра, оно специально сфокусировано вокруг этой темы. Оно написано для того, чтобы помочь людям, которые жили в гораздо более сложных условиях, чем мы с вами живем, чтобы помочь им реально увидеть, как благодать Божия, как спасительная благодать, которую они познали, практически обогащает и изменяет их. Для того, чтобы нам понимать немножечко яснее общий месседж или общую идею этого послания, я хотел бы очень коротко вернуться в самое начало, для того, чтобы потом подойти к третьей главе, зная общий контекст. Апостол начинает с очень удивительного утверждения, которое объясняет, сразу же объясняет сущность спасающего действия благодати. Первая глава, 3 стих написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Я еще раз напомню, в какой ситуации это написано. Люди, которым пишет апостол Петр, они находятся в жесточайших гонениях по причине того, что они верующие. И апостол пишет им послание, чтобы научить их, как правильно жить в этих обстоятельствах, в этих условиях. И когда он пишет им это послание, он не начинает его с того, чтобы сказать, как мне вас жаль и как вам тяжело там. Он, наоборот, вытаскивает их из их ситуации, и он помогает им увидеть саму себя, вернее, их ситуацию и самих себя увидеть правильными Божьими глазами. Смотрите, что он говорит. Он говорит: вы знаете, что вы являетесь самым привилегированным сообществом, самой привилегированной группой людей в мире. Смотрите, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости Своей, возродивший вас из мертвых к упованию живому. Он показывает самое ценное, что есть у каждого христианина. Это гораздо более важное, чем условия жизни, в котором мы находимся. И у них условия были гораздо труднее, чем у нас. Он начинает именно с этой сердцевины. Он говорит, тот факт, что вы знаете Бога, что вы спасены, это милость огромная Божия. И дальше он, переходя от этого факта спасения, он говорит, теперь у вас есть возможность сделать следующий шаг. Посмотрите, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». То есть речь идет вот о чем. Вы, верующие люди, имейте милость Божию, вы знаете Божью благодать. Теперь на этой благодати вы можете прочно стоять. Для этого нужно сконцентрировать свое сознание, чтобы оно не раздиралось по сторонам, чтобы вас не отвлекло что-то происходящее вокруг, включая и страдания, включая и мир, который оказывает давление, включая разных людей, которые вокруг вас. Сфокусируйте свое внимание, чтобы вы действительно могли уповать на эту благодать, которую вы получаете, или доступ, который вы получили через Иисуса Христа. Эта спасительная благодать, она реализуется в жизни освящения. То есть, посмотрите, он говорит о спасении, он говорит о уповании на благодать, и он дальше говорит, во что это выливается. Это упование. Здесь же 14 стих, посмотрите. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». То есть он показывает, что спасающая благодать не имеет ничего общего с жизнью угождения своей похоти. Он ясно показывает, что вот это уникальнейшая привилегия, которая есть у спасенных людей, знание благодати, она ведет их, она обязательно ведет их к жизни уподобления Иисусу Христу. В этом сердцевина, в этом сущность жизни Иисуса Христа в нас, друзья. Не в каких-то делах больших, не в какой-то традиции или форме. Все начинается и все реально реализуется вот здесь, в нашем процессе уподобления Христу. Заметьте, дальше он пишет о цели. Он говорит, каким образом это все происходит. Во-первых, он говорит, что все это должно расти. Что во всем этом процессе должен быть обязательно рост. И этот рост осуществляется посредством питания Священным Писанием или Божьим Словом, питания нашего сердца. 1 Петра 2:1 написано, «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Нам всем нужен рост». То есть благодать – это дар Божий, освящение, наше упование, но все это в прогрессии. То есть мы должны постоянно иметь прогрессирующий процесс, когда наше наполнение благодатью и жизнь ею становится все больше и больше. Апостол говорит об этой спасающей благодати не только для того, чтобы объяснить нам ее доктрину, объяснить, как она действует, но одна из главных целей, он хочет показать, куда она ведет, почему Бог действует этой благодатью в нашей жизни, в наших сердцах, какую цель он достигает через все это. И здесь, как я уже сказал, чрезвычайно важная элементы Божьего дизайна. Посмотрите 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Заметьте, очень важная цель. То есть Бог посылает свою благодать, спасающую благодать. Это спасающая благодать, она ведет нас, когда мы уповаем на нее, к освящению. Мы возрастаем в этом, и все это приводит нас к способности теперь излучать из себя, из своей жизни Божий характер, Божье совершенство. Это то, что Бог делает с вами, друзья. И вам нужно ясно понимать, сотрудничаете ли вы с Ним, гармонизируете ли вы свою жизнь с Ним, или вы спорите и соперничаете, и препятствуете ему в этом. Это то, что Христос делает каждым шагом, в каждой ситуации, маленькие и большие, Он постоянно воздействует на ваше сердце для того, чтобы достигать этой цели. Проявление этой Божьей жизни, опять-таки, имеет практическое измерение. И Иисус Христос, который живет в нас, он обязательно изменяет наши практические отношения к практическим зонам жизни. И апостол представляет, как это происходит. Посмотрите, 11 стих этой же главы. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Смотрите, что происходит. «Благодать спасла, оживила нас. Полагаясь на нее, мы можем возрастать в святости. Мы можем все больше преображаться в образ Иисуса Христа, наполняясь им, и мы будем способны излучать эту жизнь для того, чтобы люди, которые не знают Бога и которые не хотят слушать Его Слово и не понимают Его Слово, могли видеть Его Слово живым в нас. И чтобы это Слово воздействовало на них, и чтобы они могли прославить Бога, то есть в конце концов прийти к познанию Господа в своей жизни. Явить миру качественную Божию жизнь, друзья, это главная задача детей Божьих. В действительности, это единственное средство, которое реально способны увидеть те, кто не знает Бога. Те, кто не знает Бога, они могут читать Библию, но они, читая Библию, они, не имея сокрушенного, смиренного перед Божьим Словом или перед Богом сердца, они не будут понимать ее. Они будут понимать буквы, они будут понимать идею, но не став преклоненным перед Богом, они не могут воспринять эту идею. Это возможно только через жизнь. Вот почему Бог не ангелов оставил на земле, а людей. Чтобы люди, окружающие нас, могли увидеть Христа в нас. Как я уже сказал, это самое убедительное средство. Божья жизнь, которая проявляется в нас, это наиболее сильный инструмент влияния на пораженный грехом, на пораженным грехом мир. Когда апостол представляет это, он опять-таки приходит к практике, он очень практичен. Он на каждом шагу объясняет, вот как это действует, вот в этой сфере это работает, вот посмотрите, как это выражается. И он говорит здесь о нескольких наиболее важных сферах. В общем, в этой всей части послания он говорит о четырех сферах. Первая сфера, он говорит о правильном отношении к государству, точнее, даже не только к государству, а он там подчеркивает ко всяким институтам, установленным Богом, то есть ко всяким властным структурам, которые существуют. Это первое. Дальше он говорит о правильном отношении к работодателям, правильное отношение там, где мы зарабатываем себе на хлеб, к людям, с которыми мы живем и работаем. Мы об этом говорили подробно. Возьмите, послушайте эти проповеди, когда мы исследовали подробно. Дальше он говорит о правильном отношении в семье. Мы будем сегодня говорить об этом. Следующее воскресенье, еще через одно воскресенье. И потом он говорит о правильном отношении к обществу вообще, к окружающим нас людям. То есть посмотрите, как много Петр представляет иллюстрации. Он говорит, он не просто говорит, вы светите в мире. Он говорит, вот как это действует. И называет четыре основных сферы, где этот свет практически реализуется. Когда он говорит об этих вещах, и мы уже говорили о двух, так вот мы наблюдаем такое явление, что в обоих случаях ключевым элементом влиятельной христианской жизни апостол называет повиновение. И нам нужно это понять. Нам нужно это понять по причине того, что сегодня многие люди не понимают этого и не хотят понимать повиновение или дух покорности Богу. Апостол Петр представляет это как самую важную ценность в характере христианина. И он показывает, что без этой ценности невозможно влияние. Есть несколько причин, почему это так. Во-первых, способность оказывать божественное созидательное влияние есть только у Бога. У человека самого по себе нет такой способности. Конечно, мы можем влиять. Каждый из нас влияет на других, но все влияние, которое исходит из нашего «я», всегда будет деструктивным. Нам будет казаться, что временно мы достигли каких-то положительных успехов, но это будет временный успех. Рано или поздно все это будет расползаться на части. Настоящее созидательное влияние только у Бога. А это значит только настолько, насколько мы примем Бога в свое сердце. Насколько мы примем Его характер, насколько Его спасительная благодать заполнит и охватит нас собой. Вот столько влияния у нас и будет. Это везде. Это в церкви, это дома, это на работе, это в разных точках. Вокруг нас люди поступают неправильно. Это 100% так. Беда только заключается в том, что многие христиане, они, победив, казалось бы, это, победив неверие и придя к этой точке, когда они принимают Иисуса Христа Спасителем и даже Господом в своей жизни, они так и продолжают пытаться оказывать влияние своими старыми методами. Апостол называет покорность наивысшей ценностью. Он говорит о покорности как наивысшей ценности еще и потому, что наше пораженное грехом бунтарское «я» является главной причиной, блокирующей Божью жизнь в нас. Очень многие люди этого не понимают. Опять-таки, когда люди говорят о влиянии, чаще всего это влияние ассоциируют с чем-то другим или способность влиять. Ну, для того, чтобы объяснить людям, что это так, зная, что этот принцип совершенно непонятен людям, апостол берет паузу и специально обращается к примеру Иисуса Христа. И посмотрите, с 21 стиха этой второй главы, посмотрите, что он говорит. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Заметьте, о чем говорит здесь апостол Петр. Он подчеркивает, что Иисус Христос, он был самый совершенный человек из всех, которые были. И вот он-то был единственный, кто мог бы претендовать на то, чтобы жить самостоятельно так, как ему хочется, жить, утверждая себя. Но он только тогда смог победить все то, с чем ему пришлось столкнуться. Когда он никого не злословил, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Причина, почему он способен был так делать, заключалась в его полной покорности Отцу. Когда мы говорим о Иисусе Христе, мы видим, что Иисус Христос, несмотря на сильнейшее давление со стороны греховного мира, он жил абсолютно свободной жизнью. И причина этого в том, что он жил, доверяясь Отцу. Заметьте, Иисус Христос не был человеком дерзким. Он не был человеком таким, как принято понимать влияние. Сегодня влияние чаще всего ассоциируется с самоуверенностью или внутренней жесткостью. Посмотрите на то, как сейчас борются кандидаты в президенты. Каким образом они влияют? Они пытаются влиять так, чтобы как можно сильнее опорочить другого кандидата, как можно сильнее поднять себя и сказать: «Я и только я – ответ на все проблемы страны и мира вообще». Вот это человеческие методы влияния. Но, как я уже сказал, к великому сожалению, очень многие верующие люди, искренне придя к Богу, поняв, что они грешники, поняв, что есть Бог, поняв, что нужен Иисус Христос, который единственный может спасти их от греха, придя в церковь, они в церкви не научились Божьему методу влияния. И поэтому они продолжают жить теми же самыми методами, которые у них были там. А какие там методы? Давление, манипуляции, какие-то ходы такие. А иногда и прямо жестокое противостояние. И, к сожалению, это не только в церкви. К сожалению, если посмотрите на то, как христианские бизнесмены бизнес делают, очень часто вы найдете, что там точно такие же акульи методы, как и у всех акул остальных в округе. Если вы посмотрите на то, как в семье строится влияние, очень часто это влияние точно такое же. Это влияние человеческими, а не Божьими средствами. Обычно в таких случаях слышишь оправдание, что это просто люди, которые вокруг очень трудны, и с ними никак по-другому нельзя. Я слышал таких людей, которые говорят: «Пробовал по-хорошему» или «пробовала по-хорошему». Я говорил с ним ласково, нежно, и так говорила. А пока не рявкнешь, ничего не сделается. Вот как рявкнула, тогда все сделал. Вот и смотри теперь как. Вот так сделано, а так не было сделано. Или же пока не перехитришь, так ничего и не будет. Поэтому что такие люди делают? Они говорят, мы верим тому, что там написано, но так жить невозможно, поэтому мы живем так, как все остальные, и при этом провозглашаем, что мы христиане. Понимаете, абсурд весь этот? К сожалению, к великому сожалению, люди не имеют силы и способности к тому, чтобы оказывать влияние. Апостол Петр знал, что мы будем искать подобных оправданий, и поэтому он позаботился о том, чтобы отдельно, специально отметить, что это влияние, которое оказывается, оно касается не только хороших людей. Я часто сталкивался с людьми, которые говорят, ну, тебе везет, у тебя просто в окружении такие люди хорошие, вот ты просто им раз только намекнул, они раз, и сразу комплай, сразу делают то, что надо. А вокруг меня, ну, хуже люди, и поэтому мне приходится уже здесь всякими грешными методами действовать, чтобы добиться цели, иначе же ничего не добьешься. Так вот, апостол Петр специально в одном месте отметил, послушайте, 18 стих 2 главы, он говорит, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и каким? И суровым, специально говорит, и тем тяжелым». То есть, в какой бы зоне мы ни находились, действие Божьей жизни, влияние Божьей жизни всегда имеет одну природу. Оно всегда одно. Независимо от того, как к ней относятся, признают ее или не признают, приветствуют ли ее или гонят, она просто есть всегда и везде. И она не может не влиять, если она есть. В этом особенность истинной Божьей жизни. Именно с этой позиции апостол подходит к важной теме христианского влияния, о христианском влиянии в семье. Семья – это очень важная сфера жизни, в которой большинство из нас проводит большую часть нашей жизни. Очень важная сфера, там, где истинная наша природа видна как нигде. Мы можем ее пытаться скрывать в церкви, на работе или в других местах. В семье в наибольшей степени видно, кто мы. И в семье невозможно не влиять. Находясь в тесной зависимости друг от друга, мы обязательно влияем. Апостол посвящает этой теме достаточно много места. 7 стихов 3 главы посвящены этому. Вначале он подробно говорит о влиянии жены, и потом он останавливается на том, как муж влияет, или какую роль муж играет в семье. Сегодня мы остановимся на первой части того, что апостол Петр говорит по отношению к жен, и в следующее воскресенье коснемся еще одной очень важной части или важного элемента влиятельности женщин, их красоты. Каким образом Бог позаботился о том, как женщина должна быть красивой, и в чем эта красота выражается. Итак, давайте посмотрим на самое начало, что же говорит апостол, обращаясь к женщинам, к женам. 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие». Очень интересный текст Писания. Один из тех текстов, которые очень хорошо известны. Но практически все жены его знают, я думаю, что наизусть даже. Во всяком случае, все те, кого сочитывали здесь, все те должны были выучить. Я знаю, что все, кто проводит консультации здесь, они настаивают, они просят, требуют или говорят, не сочетаем и так далее. Это что должны выучить обязательно этот стих. Но несмотря на то, что этот стих всем известен, я не знаю другого такого стиха, о котором я был бы так уверен, что он не исполняется. Вот если я сейчас спрошу, жены, поднимите руку, кто исполняет этот стих? Ну, скорее всего, никто не поднимет. Вот. Ну, я понимаю, что из скромности, конечно, как же так просто себя выставить на обозрение. Вот. Но если бы даже вы вот так один на один с Богом, внутри в своем сердце, честно оценили себя, вряд ли найдете много энтузиазма по поводу исполнения этого стиха. Возникает вопрос, а почему же так? А почему же? Хорошо знаем, что здесь написано. Ясно понимаем, что это написано к нам или к вам, жены в данном случае. И тем не менее, нет абсолютно никакой уверенности и никакого даже плана на будущее, когда же эта уверенность появится. Что же делать с тем, чтобы это действительно могло быть осуществлено? Давайте немножко посмотрим на этот стих в общем, потом посмотрим на его несколько деталей, чтобы посмотреть, что же сделать с ним. Самое первое слово очень важное. Здесь это слово «также», русское слово «также» или греческое слово «хамоиос». Я преподам небольшой урок греческого языка здесь. Вот это первая буква «о», видите, да, внизу вот слово «также», тире, и дальше такие греческие буквы, несколько греческих букв. А греческий язык очень похож, или буквы очень похожи на русские буквы, вот поэтому здесь, или там есть украинские еще встречаются, и английские немножко. Вот, так вот, первая буква «о», и у нее есть такой апостроф, который вверху стоит, это придыхание, поэтому эти буквы всегда читаются как «хо». Вот почему оно читается как «хомо». Почему я вам это все объясняю? Потому что вот эта первая частица, она встречается в других словах. В последние времена с известными сексуальными проблемами она употребляется «хомо», и дальше вы знаете что. Но это слово связано не только с этим явлением. Оно очень часто употребляется в разных сферах. Например, есть слово «гомогенный», это значит «однородный». То есть слово «хомо» означает «равный», «подобный», «одинаковый». Есть слово «гомоморфизм», это значит «одной форме», в математике используется, это формула одной формы. И много-много разных технических сфер используют это слово. Так вот, если мы переведем это слово немножечко подробнее или детальнее, тогда оно будет звучать в этом тексте так. «Равно и вы, жены». Или подобно, точно так же и вы. Как точно так же? Вот точно так же, как описано выше, и непосредственно выше, написан подход Иисуса Христа к жизни. То есть, когда мы смотрим на это слово, оно говорит о многом. Во-первых, оно говорит, что жены в семье должны быть проводниками Божьего влияния точно так же, как и все христиане в обществе или на рабочем месте. Бог рассматривает вашу роль там не ниже, не меньше. Понятно, у мужей свое место. Понятно, Бог поставил мужа главой, и мы будем говорить еще об этом. Но Он совершенно не исключает вашего влияния. Даже больше того, Он требует от вас этого влияния. Он поставил вас и сделал вас определенным образом, чтобы вы распространяли в своей сфере, в своей роли распространяли влияние Божьей жизни, жизни Иисуса Христа. Во-вторых, это слово говорит о том, что принцип влияния жены христианки такой же, как и принцип влияния Иисуса Христа. Вот почему здесь написано «равно и вы, жены». Вот точно так, как Христос жил только что. Ваш принцип влияния, он точно такой же, как мы видим представлено в жизни Иисуса Христа. Кроме того, этот текст помогает нам видеть реальное положение и роль жены, христианки в семье в соответствии с тем, как это определено для нее Богом. Если коротко, то можно в контексте этого стиха привести его смысл к следующему. Жена христианка должна оказывать созидающее влияние на своего мужа, способствуя его обращению, если он неверующий человек. Или же способствуя его преображению в образ Иисуса Христа, если он человек уже верующий. То есть в тех сферах, в которых он еще не покорился Слову, это задача жены, здесь ясно представлена. Это задача жены, чтобы она способствовала, распространяя жизнь Иисуса Христа, влияла на своего мужа правильно. Это влияние достигается тремя факторами. Вот по причине того, что эти три фактора непонятны для многих, по этой причине у большинства жен или у многих жен это не получается, влияние это не получается. Давайте сейчас посмотрим на то, как это представлено здесь. Мы сможем тогда научиться, во всяком случае, вы сможете молиться о том, чтобы Бог помог вам иметь это влияние. Мужья смогут помогать женам, чтобы они практически научились этому. Девушки смогут учиться, поставив перед собой цель, достичь этого в своей жизни. Это очень важно. Первое. первый инструмент, о котором говорит здесь Петр, это повиновение. Смотрите, также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. И дальше, чтобы те из них, то есть сделайте одно, чтобы было возможно второе. Это первое, о чем он говорит. Очень важный фактор влияния, мы подробнее поговорим о нем чуть позже, но я хочу, чтобы вы увидели, что апостол Петр ясно понимает, что для того, чтобы было трансформирующее влияние на мужа, она в покорности должна занять место, которое определено ей Богом. Второй фактор. Второй фактор заключается в ее жизни, благородной, праведной, качественной и духовно красивой жизни. Апостол так говорит, посмотрите, житием жен своих без слова приобретаемы были. То есть качество жизни должно быть такое, чтобы оно оказало влияние. Итак, мы уже говорили о двух инструментах. Первое – это покорность, занять правильно свое положение. Второе – качественная, праведная жизнь. И есть третье. Третье – это то, чем наполнено сердце жены христианки. Я это назвал «внутренняя богобоязненность и чистота». Второй стих, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Я представляю это, как работает телескоп. Вот, или телескопические трубки. Вот у нас есть, вот это пример телескопической трубки, извиняюсь, я забрал. Посмотрите, вот здесь вот одна трубка исходит из другой. Если бы была еще здесь третья, то здесь еще третья бы вышла из этой. Так вот, представьте себе такую телескопическую трубку, в которой три трубки. Вот есть одна первая, это страх Божий. Это богобоязненное сердце. Это то, чем жена влияет на мужа. Из него, из этого сердца выходит еще одна. И она должна выходить сильнее. Это праведная жизнь. И потом из той трубки может выйти третья. Это правильное место в семье. Это благородное отношение к супружеству. То есть, когда мы говорим об этих ценностях, они связаны друг с другом телескопически. То есть, одна исходит из другой. Это означает практически, что повиновение никогда невозможно без праведной жизни. А все это вместе никогда невозможно без богобоязненного сердца. Поэтому мы и начнем с того, что апостол Петр упоминает здесь в конце. Давайте мы посмотрим сначала на богобоязненное сердце жены христианки, почему оно важно. А потом посмотрим на благочестивую жизнь. И потом посмотрим на благородное супружество. Для того, чтобы мы увидели действие всего этого телескопа или телескопических трубок, в которых одна исходит из другой. Итак, истинная влиятельность, апостол Петр утверждает, истинная влиятельность исходит из сердца сокрушенного Бога, трепещущего перед Богом и наполненного им. Жены, девушки, знайте, пожалуйста, Бог поставил вас, Он хочет, чтобы вы влияли, но Он точно написал, что ваша способность влиять будет зависеть напрямую от того, сколько в вас будет страха Божьего. Здесь написано, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Вот почему очень многие христианки, они приняли Иисуса Христа, но страха Божьего там как кот наплакал. Очень мало. И естественно, они пробуют влиять, они влияют, силы нет влиять. Почему тогда в этих ситуациях у них не получается влиять божественным методом? Они просто делают это так же, как и все. Так же, как и все женщины в мире. Шантажом, горлом своим, слезми, обидами, не разговаривает неделю. У кого-то есть, может быть, силы побольше, она может даже связать своего мужа и пытаться повлиять на него. Я слышал про таких. Но когда мы говорим о том, как Бог предусмотрел это влияние, то это влияние, оно исходит из того, сколько страха Божьего в сердце. Если нет страха Божьего, Божьего влияния не будет. Может быть другое. Я знаю многих женщин, которые очень влиятельные сами по себе, но все это влияние – это просто мирское влияние. Это влияние человеческого «я». Есть хитрые, есть пронырливые, Есть властные, есть те, которые могут своего добиться любым путем, и они думают, что они хорошие, они держат ситуацию под контролем. Так вот, все вот эти методы – это человеческие земные методы. Здесь буквально сказано, когда увидят ваше поведение в страхе и чистоте. Некоторые считают, что здесь речь идет о страхе жены перед мужем. Но контекст явно говорит здесь о другом. В самом начале апостол говорит о страхе Божьем. В 1 главе 17 стихом мы уже читали стихи перед этим. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, со страхом перед Богом, со страхом Божьим. Дальше во 2 главе, в 15 стихе, он говорит о свободе христианина, которая генерируется страхом Божьим. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь. То же самое слово «фобос», царя чтите. Более того, буквально несколькими стихами ниже, когда апостол иллюстрирует это повеление, о котором мы говорим сейчас, показывая пример Сары или жизни Сары, он подчеркивает, чтобы не боялись людей. 1 Петра 3:6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Наличие страха Божьего дает внутреннюю прочность. В нашей жизни вокруг так много бурь, эмоциональных бурь, разного рода трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться, материальные трудности, физические трудности, духовные трудности, общественные, люди давят на нас, самые разные бури. Более того, жена, когда смотрит на мужа, ей очень трудно интерпретировать всегда все то, что происходит вокруг. И поэтому здесь нужно иметь прочный якорь. Этим якорем может быть только Божий страх. Вот почему написано о особой ценности богобоязненной жены. Потому что она сильная. Вы знаете, это сейчас женятся на тех, которые похудее, которые так что дунешь, и она ветром ее унесет. А в старые добрые времена старались жениться на девушках, которые были, ну, при теле, так, чтобы у нее была сила родить ребенка, чтобы была сила за коровой там посмотреть, вот, или, ну, все, что нужно сделать по дому. Знаете, есть женщины в русском селении, помните, коня на скаку остановит, горящую избу войдет. Вот это было популярно и неспроста, потому что они хотели иметь сильную и здоровую жену. Так вот, я не знаю, как вы относитесь к физическим качествам, а вот к тому, чтобы духовно сильную, ребята, это главная ценность, которую можно найти. Девушка – это главная ценность, которую можно воспитать, которую нужно достичь. И эта главная ценность коренится в наличии страха Божьего, не в крутизне. Мы будем говорить об этом в следующее воскресенье. Это будет бьюти-шоп. В следующее воскресенье мы будем говорить о красоте женской. Писание говорит об этом, поэтому мы будем говорить об этом. Так вот, это очень важный фактор. Мы говорим о том, что Писание представляет, что страх Божий – это ключевой элемент характера жены-христианки. Есть несколько причин. Во-первых, страх Божий дает мудрость. Причина очень простая. Страх Божий гармонизирует человека с Богом. Человек восстал против Бога, и он разбалансировал свою связь. И поэтому, когда он, придя ко Христу, придя к Богу, он понимает величие Божие, могущество Его, он предстоит перед Ним, он восхищается Богом, и он потихонечку приводит себя в соответствие с тем, кто Бог есть. Он признает, что все, что Бог знает, правильно. Он признает, что Бог управляет всеми. Он обретает правильное мировоззрение. Он обретает способность правильно смотреть на мир. Жена-христианка, которая боится Бога, она приобретает прочный и непоколебимый стандарт, на основании которого строится весь подход ее к жизни. Друзья, быть женой-христианкой не значит оставить свои мозги вот там вот, где вы бракосочетание совершали. Теперь пусть муж управляет всем этим делом. Совершенно нет. Более того, Бог хочет, Бог требует, Бог делает все для того, чтобы помочь вам быть умной женой. Вы должны знать жизнь хорошо. Вы принимаете решения, вы должны научиться ее оценивать правильно. Вот почему Писание в нескольких местах говорит, что страх Божий является первым условием обретения мудрости. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Я хочу задать вопрос сейчас, жены, вам. Откуда формируется ваша мудрость? Чем она питается? Журналами броскими современными? Или подругами, которые на телефоне часами или фейсбучат, пусто фейсбучем занимаются? Это чрезвычайно верно. Каждая из вас думает, каждая из вас оценивает, каждая из вас принимает решение на основе чего-то. Так вот, если ваша система ценностей не формируется страхом Божьим, она формируется чем-то ложным. И вы принимаете решение, которое приводит вас в конфликт с мужем, с детьми, с самим собой, в конце концов. С людьми, которые вокруг вас. Вот почему написано «начало мудрости – страх Господень». Страх Господень позволяет человеку позиционировать себя правильно, чтобы думать правильно. Это очень хорошо видно в жизни Иосифа. Он был полностью покорен своим господам, которым он служил. Его продали в рабство. И он там не бунтовал, он не устраивал там забастовку. Я против моих братьев, которые меня продали, и против дискриминации, почему меня здесь такого еврея умного, здесь вот держат, здесь за раба. Нет, он просто пришел, и он верно работал на интерес Потифара. И так работал, что его дом Потифара расцветать стал. Но это не означает, что Иосиф просто превратился в автомат, исполняющий волю Потифара. Совсем нет. У него страх Божий есть в сердце. И поэтому, когда не Потифар, а его жена доходит до той точки, в которой она хочет толкнуть Иосифа на действие, которое входит в противоречие с Божьими ценностями, Иосиф проводит черту и говорит, как я могу сделать такое зло? Он думает. Он говорит, как я могу сделать зло против Бога и зло против моего господина? Я не могу сделать то, что ты требуешь от меня. Вот это боящийся человек, который имеет мудрость. Вот эту мудрость, жены дорогие, вам нужно иметь. Не ту мудрость мирскую, которая хитрая, которая верткая, которая манипулирует и шантажирует. Та мудрость никогда не повлияет правильно. Мудрость, которая исходит из страха Божьего, это чрезвычайно мощный инструмент. Вот почему из этого выходит весь остальной телескоп. Все остальное, все остальные эти телескопические инструменты. Нет его, нет способности. Маленький он, маленькая способность. И вот почему апостол Петр пишет, что богобоязненное сердце – это основа влияния жены христианки. Следующий элемент. Страх Божий дает свободу. Он не только дает мудрость, он дает свободу. Он делает человека свободным. Положение жены в семье – это положение свободного человека, исполняющего свою роль вдохновенно и радостно. Это не положение того, что вот я такая, вот Бог там определил, Он сделал мужа главой, а я вот здесь жертва судьбы, несу вот такую повинность. Совершенно нет. Она ясно понимает, что она сотворена для этого, и она радостно и свободно это делает. Страх Божий освобождает человека от боязни людей прежде всего. Иисус говорил об этом, Матфея 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиен». Жене нужно научиться действовать свободно, не боясь обстоятельств, не боясь возможных последствий. Она должна научиться жить, боясь Бога. Твердо зная, что Бог владыка всего, если она будет верна Ему, то Бог приведет гарантированно к правильным результатам. Эта уверенность освобождает от паники, когда обстоятельства складываются не так, как мы рассчитываем, она приносит в сердце покой. 32-й Псалом, 18 стих написано, «Вот око Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его». Это обетование, касающееся боящихся Бога. Кроме того, страх Божий освобождает нас от неправильных и разрушительных желаний. Это дает гармонию в отношениях с Богом. 144-й Псалом, 19 стих. «Желание боящихся Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Самая большая или одна из самых больших проблем у людей и у женщин, у жен в частности, в том, что они хотят того, что не будет, Бог не удовлетворяет. Так вот, когда человек боится Бога, то тогда у него желания правильные, которые Бог удовлетворяет. И тогда жизнь гармоничная и спокойная жизнь. Кроме того, страх Господний освобождает сердце от зла. Притча 16:6 написано: «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Это крайне важное качество, которое делает жену способной влиять. Зло имеет разные формы. Это обиды, это раздражение, это гнев, это ропот, это негодование. Разные формы давления, которые оказываются. Так вот, если человек любит Бога, если человек боится Бога, то страх Господень освобождает сердце от зла. Это делает всю атмосферу в семье совершенно другой, мягкой и приспособленной к тому, чтобы оказывалось влияние. Итак, это два элемента, мы говорили уже, связанные со страхом Божьим. Третье, страх Божий делает человека сильным, он делает мудрым, он делает свободным, и он делает женщину сильной, по-настоящему сильной. Действительно, чтобы иметь дело с мужем, нужно быть сильной женщиной. Это так люди представляют себе, что замужество – это такое хорошее. Это действительно хорошее дело. Бог создал действительно людей для того, чтобы они вступали в брак. Проблема только заключается в том, что вокруг вас нет ангелов. Вот, а если бы и были, то за них нельзя выйти замуж. Потому что ангелы не женятся и замуж не выходят. Вот, поэтому вы не ангелица, и ваш муж тоже не ангел, и поэтому у мужа есть недостатки, и есть достаточно много проблем, и вам нужно иметь силу действовать правильно, независимо от его неправильных действий. Многие люди, я видел и слышал, говорят: я знаю, как надо делать. Силы нету. Силы нет по причине того, что нет углубления в страх Божий. Посмотрите, что написано в притче, 8 глава. «Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила». Помните, как братья подобострастно просили Иосифа о пощаде по смерти отца? И у Иосифа нашлась сила, чтобы простить и не мстить им. Ему нужно было удержать себя. Представьте себя на месте его, такое предательство пережить. Родные братья продали жестоко из зависти. И теперь Бог дает их в его руки, и он может с ними сделать все, что угодно. Помните, как он сказал, почему он не делает с ним им зла? Он говорит: «Ибо я боюсь Бога». Страх Божий делает человека сильным. Жены, для того, чтобы прощать вашим мужьям, вы никогда не сможете, если вы не будете культивировать в себе страх Божий. Вы сможете настолько прощать мужьям, насколько вы имеете Божий страх в сердце. 111-й Псалом, 1 стих написано: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Это верно и о жене, не только о муже. Жены, если вы хотите, чтобы сильно было ваше семя, чтобы ваши дети были сильными людьми, знайте, что ключ к этому лежит в вашей богобоязненности. Некоторые думают, чтобы сделать детей своих сильным, нужно сделать их богатыми, нужно им образование дать очень хорошее и крутизны добавить немножко. Так вот, это глубокое заблуждение. Научите своих детей страху Божьему. И тогда сильно будет семя ваше, силен будет род, который Бог вам даст. Кроме того, Писание говорит, что наличие страха Божьего делает женщину прекрасной. Притча 31:30. «Миловидность обманчивая, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Я уже сказал, что в следующее воскресенье мы подробнее будем говорить об этом. Но нужно отметить сейчас, что нет ничего более впечатляющего и более влиятельного, чем жизнь, изменяемая под влиянием преклоненного перед Богом сердца. Это самое мощное влияние, которое вы можете оказать на людей. Итак, чтобы сделать нас влиятельными, страх Божий должен проникнуть внутри нас, чтобы пропитать собой наши мысли, пропитать собой наши чувства, наши решения, наш attitude, то есть наше отношение к тому, что окружает нас и так далее. В семейных отношениях это должно быть видно даже тем, кто отвергает Бога или же противится ему. Второй элемент. Итак, мы говорили о сердцевине, из которой выходит вот эта телескопическая трубка. И первая трубка, которая выходит из вот этой основной, это благочестивая жизнь. Благочестивая жизнь невозможно добиться, или праведной, качественной жизни, невозможно добиться без богобоязненного сердца. Она только оттуда может выйти, только им может генерироваться. Целостная, порядочная, благочестивая жизнь – это очень важное условие для настоящего влияния. Апостол Петр пишет, что жена оказывает трансформирующее влияние на мужа прежде всего своей жизнью. Посмотрите, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. По поводу этих стихов много говорят. Некоторые говорят о том, что это означает, что женщина вообще должна молчать. Ни слова вообще, они много любят говорить, а им нужно вообще молчать, и поэтому воспринимают это слово как запрет на то, чтобы женщины говорили, во всяком случае, с мужчинами. Есть, конечно, шансов исполнить этот запрет ноль. Есть еще другая категория людей. Есть категория людей, которые считают, что речь идет о том, что женщина не может сказать своему мужу что-то, что нужно ему исправить в жизни. Это еще одна достаточно распространенная теория. Так вот, надо сказать, что обе эти теории неверные по простой причине, потому что отсюда они не исходят. Все то, что здесь написано, здесь сказано, что для приобретения мужа, то есть для оказания на него Божьего трансформирующего влияния необходима жизнь, а не слова. Независимо от того, что вы будете говорить, повлиять может только жизнь. Конечно, правильная жизнь определит правильные слова. Это все равно, как если хозяйка варит борщ, то от ее слов борщ вкуснее не станет. Она может говорить, там, варись, борщик хорошенький, вот. Или же она может варить и говорить, борщ такой надоел мне. Вот. Но от того, что она говорит, борщ не сварится. Для того, чтобы он появился, нужно его варить, нужно сделать практически. Так вот, здесь сказано, что для того, чтобы повлиять на мужа, говорить бесполезно, жить нужно. Будете жить, будете влиять. Не будете жить, хоть сколько говорите. Хоть сколько зарядите проповедей, или выучите их всех наизусть, или Библию наизусть, и читайте ему регулярно. Не поможет. Не поможет, потому что влияет на мужа. Вам дана другая функция. Влияет на мужа другое. Женам нужно понять, что их сила не в словах, а в качестве их жизни. Один из христианских мудрецов древности говорил: действие без слов более могущественное, чем неподтвержденные делом слова. Кроме того, известный библейский комментатор Ленский подчеркивает и говорит, что эти действия, они не исключают слова вообще, а тем более не исключают Божьего слова. Он анализирует грамматическую структуру этого текста и говорит следующее. «Без слов не может означать без слова с большой буквы». Потому что никто не может обратиться к Богу без слова. И простой логос, он анализирует, как написаны два слова логос. Помните, там написано так, чтобы те из них, которые не покоряются слову, и дальше без слов приобретаемы были. Так вот, в греческом языке эти два слова, оба слова логос, они по-разному употребляются. Первое имеет определенный артикль, хологос или хологос. И второе, без определенного артикля. Определенный артикль делает это слово особенным. То есть те, которые не покоряются особенному слову, слову с большой буквы, ясно речь идет о Божьем слове. без слов, то есть обычных слов, могли быть приобретены. Практически слова апостола Петра означают, что жизнь жены должна быть переводчиком слова на язык жизни. То есть она должна взять Божье слово, жить его, это слово, и тогда муж увидит, и тогда это слово начнет взаимодействовать с ним и начнет оказывать на него влияние. Об этом апостол Петр уже говорил ранее в этом послании. 1 Петра 2:11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских походей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Ленский уточняет это повеление. «Гиперозабоченные женщины своими разговорами пытаются заставить своих мужей спастись, что, в общем, большая ошибка. Без слова или аргументов не означает, что они никогда не говорят о религии, но что они не прибегают постоянно к спорам и назойливым дискуссиям». Как-то мы с группой друзей имели возможность общения с одной парой. Случайно встретились незнакомые нам неверующие люди. Вот, и мы говорили с полчаса, наверное, говорили о наших убеждениях, говорили о жизни, говорили о них, говорили о спасении, о разных вопросах говорили с ними. Вот, и потом так получилось, что мы встретились с ними вдвоем, мы с женой встретились с ними на следующий день с этими людьми. И они мне сказали очень интересную вещь. Вот из всего того, что было в этом общении, это общение было простое такое, очень непринужденное общение. Вот из всего этого общения, все, что они запомнили, они говорят, вы какие-то особенные люди. Они не так запомнили суть того, что мы им говорили о спасении, о всяких разных вещах. Но вот соприкоснувшись с людьми, они говорят, вы какие-то другие. Вы отличаетесь от тех, кого мы знаем. И как я уже сказал, там ничего особенного не было. Это был простой разговор, просто простое общение. В очень непринужденных обстоятельствах. То есть, когда мы говорим о том, что видят люди, люди слышали уже о христианстве много, и их этим не впечатлишь. Но когда они увидят чуть-чуть хотя бы христианской жизни, вот это их интересует. И эта жизнь проявляется в самых разных вещах. Обычная христианская жизнь впечатляет людей. Иисус много говорил об этом. Матфея 5:16, Он говорит, «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». В другом месте Павел говорит о влиянии матери на воспитание детей. То же самое. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Заметьте, слово «спасется» в данном месте не говорит о ее спасении от греха или от погибели. В данном месте это слово «содза», оно должно перевестись как, впрочем, восстанавливает свою значимость. Здесь только что написано, что она была создана второй, она первая согрешила, то есть у нее много проблем. Но, в принципе, она может эти проблемы компенсировать. Чем? Она может быть влиятельной. Здесь написано «учить жене не позволяю». Она может быть влиятельной. Как она может быть влиятельной? Дети проводят с ней первые годы жизни, каждое мгновение или очень много времени. И вот если она пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием, то она обладает способностью к мощному влиянию. В этом и есть смысл ее жизни. Речь идет о целостном развитии личности жены христианки. Ее христианство должно измеряться, и оно должно изменять ее, оно должно делать ее лучше, благороднее. Это должно быть очевидно для окружающих людей, это должно быть очевидно для вашего мужа, друзья. Я хочу, чтобы вы, жены, задали себе вопрос, видит ли ваш муж изменяющуюся вашу жизнь? И это самое сложное, потому что он видит вас гораздо больше, чем все остальные люди. Перед ним очень трудно лицемерить. Видит ли ваш муж вашу изменяющуюся жизнь? Последнее. Мы говорим о телескопе, помните? Телескопические трубки. Первое – богобоязненное сердце. оно генерирует, из него выходит, исходит благочестивая жизнь. И тогда, если это будет, вот тогда будет третье, тогда будет возможным третье, тогда будет возможно то, что мы называем благородное супружество. Это третий фактор, который делает влияние жены возможной в семье. Апостол выражает это следующим. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были». Повеление «повинуйтесь своим мужьям» вызывает ожесточенные споры в последнее время. Причина этого в следующем. На протяжении многих столетий всем было понятно, что женщина должна покоряться мужу. И было понятно по неправильным причинам. Просто общество было так устроено, и эта система называется мужской шовинизм. То есть мужчины считались более высоким классом, а женщины считались вторым классом. И поэтому второстепенные какие-то. И поэтому они должны были подчиняться мужчинам. Так вот, то, о чем написано здесь, не имеет ничего общего с мужским шовинизмом. Правда, на мужской шовинизм прореагировал женский феминизм. Феминизм – это движение за права женщин, и теперь оно, маятник качнулся в другую сторону. И он теперь вытащил женщин, что они теперь доминировать пытаются над мужчинами. В действительности, этот текст, как я уже сказал, он говорит совершенно о другом. Сегодня, кстати, очень непопулярно истолковывать этот текст, каким он является. Находясь под влиянием феминизма, многие богословы и толкователи, они пытаются как-то истолковать этот текст. Они буквально делают такую художественную гимнастику вокруг этого слова, чтобы его истолковать так, чтобы оно не значило то, что оно значит. Потому что это политически некорректно в современном обществе. В действительности, слово «хупотасо», это слово «повинуйтесь», это слово из воинского лексикона. Это слово означало, по своей сути, признание положения подчиненного более низкого по рангу. Есть разные ранги, есть рядовой, есть сержант, есть офицер. Так вот, хупотасо, оно означало, что человек понимает, что он находится в положении человека более низкого по рангу. При этом, это слово совершенно ничего не говорит о качестве самого человека. Не говорит о том, что этот человек хуже, или он глупее, или он менее духовный и так далее. Джон МакАртур так пишет о его значении. Покорность не подразумевает более низкого морального, интеллектуального или духовного качества того, кто покорен. Но она необходима с точки зрения Божьего дизайна ролей, обязательных для благополучного функционирования человечества. Это можно сравнить с разными функциями людей на производстве или в других местах, в которых подчинение другим обязательно для обеспечения технологического процесса, вот, или научного процесса, чем бы там ни занимались. Я знаю очень хорошую иллюстрацию этого, о которой я уже не один раз говорил, но я ее приведу еще раз, чтобы было понятно. Когда вы летаете самолетом, то в самолете есть пилот, который будет вести самолет. Но кроме пилота, перед вылетом, там есть еще один человек, который поднимается на борт. Этот человек механик. Это тот, кто отвечает за техническое состояние самолета. Вот эти два человека, у них абсолютно разная функция. Но пилот подчиняется механику. То есть, если механик не подпишет, что самолет исправен, пилот не может полететь. Он и не хочет полететь. Потому что он может полететь только и не прилететь. Или прилететь с жесткой посадкой. Когда мы сравним эти два человека, мы можем спросить, кто главнее? Механик или пилот? Кто умнее? Это совершенно неправильный вопрос. Нам очень важно, чтобы механик был очень умным, предельно умным и честным, выполняющим свою обязанность. И пилот, чтобы был таким же. У них разные функции. Вот что-то подобное в семье. Когда мы знаем, что Бог так сделал, что Он возложил груз ответственности на общее лидерство мужа. То есть муж, он несет на себе основной груз ответственности. Поэтому быть хорошей женой означает признавать положение лидерства мужа и помогать ему быть лучшим лидером. Когда мы говорим о признании положения лидерства, речь не идет о том, что вы признаете, что он идеальнейший лидер. Если вы признаете, что он идеальнейший лидер, или вы обманываете, или вы обманываетесь, то есть он не идеальный. Опять-таки по той же причине, потому что ангелов нет или на ангелах за ангелов замуж не выходит. То есть у вашего мужа есть проблемы с лидерством, больше или меньше. Вопрос не идет о том, что вы признаете только тогда, когда он идеальный лидер. Таких нет, мы уже говорили. Вы признаете принцип того, что Бог поставил этого несовершенного человека в положение лидерства. И вы это признаете, вашего лидерства. Это что означает быть покорной женой? Повиновение жены мужа, оно представлено апостолом Петром как часть общего процесса повиновения. 2 глава 13 стих написано: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, то есть всякой установленной власти». Немножко ниже написано 17 стих: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Всех почитайте, признавайте их положение. То есть для того, чтобы жена могла эффективно влиять на мужа, она должна занять свое место в семье. Ей не нужно пытаться рулить семьей, не нужно брать руководство на себя, ей нужно покорно принять свою роль помощницы. Здесь замкнутый круг получается. Смотрите, когда жена видит у мужа недостатки, она говорит: я не могу ему быть покорным. И тогда она лишает себя способности повлиять на него и исправить его недостатки. И этот замкнутый круг продолжается дальше и дальше. Вот почему. Даже тогда, когда муж принимает не совсем точные решения, а это действительно так в каждом браке, даже тогда, когда жене кажется, что она видит какую-то ситуацию лучше, чем муж, даже в этих случаях ей никогда нельзя действовать независимо от мужа. Ей никогда нельзя противопоставлять себя ей, чтобы потом сказать ему, чтобы потом сказать: «Вот видишь, а я говорила. А видишь, и даже Авраам слушался Сару. Но вы не забудьте, что Бог там ему специально сказал: вот здесь послушайся». Речь идет не о том, что жена не должна советовать мужу. Совершенно не так. Она должна думать, у нее должна быть позиция, у нее должна быть взгляд, оценка, принципиальность, которая исходит из ее богобоязненности. Но признавая его положение, признавая свою роль, жена должна делать все возможное, чтобы помочь ему принять правильное решение. Она может в смирении выразить свое мнение. Она должна мягко дать совет, находясь в положении помощницы, а не человека, сидящего в стороне и критикующего. Ну, посмотрим, посмотрим, как ты сделаешь. А я тебе говорила, что так не получится. Это не помощница, это критиканка, которая не созидает, а наоборот разрушает. Когда мы говорим о общем положении женщины, ясно, что, как я уже отметил, у нее должна быть принципиальная позиция по разным вопросам. Наиболее яркий пример этого мы можем найти в жизни Иисуса Христа. Когда Иисусу Христу было 12 лет, евангелист Лука описывает интересное событие, в котором рассказывает историю, что они пришли в храм, помните, его забыли там. Родители забыли, думали, что он с родственниками. И потом через 3 дня приходят, находят его в храме и обнаруживают, что он там беседует с учителями. И эти учителя закона, они, оказывается, восхищаются знаниями этого 12-летнего парня. Приходят родители, и Иисус говорит родителям очень мягкое наставление или обличение, или же корректировку очень мягкую. Послушайте, 2 глава Луки, 49 стих. Он же сказал им: зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов, и он пошел с ними, пришел в Назарет, и был в повиновении им, хупотасса написано здесь. Заметьте, Иисус в тот момент знал во много раз больше своих родителей. И он сознательно понимал, он принял свое положение подростка, сына в этой семье. И он сознательно подчинял. Вы помните, когда дети в семье, он выучил что-то новое, и он уже на родителей смотрит свысока. Вы не понимаете жизни. Вы не понимаете меня. Когда вызов бросают люди, которые от горшка два вершка, как говорят. То есть еще не успел вырасти. но уже у него такое мнение о себе, и он уже считает, что то знание, которое у него есть, дает ему право не покоряться родителям. Заметьте, Иисус Христос знал в десятки раз больше родителей. И он, написано, был в повиновении у них. Эту же картину мы наблюдаем во многих ситуациях. И жены так ведут себя, я больше его знаю. Члены церкви ведут себя так по отношению к служителям и так далее. Это повиновение не означает, здесь нужно сделать оговорку, не означает принятие руководства абсолютно во всех вопросах. Признавая положение мужа и его ответственность, что он является лидером, жена вместе с тем прежде всего послушна Богу. Смотрите, помните эту телескопическую трубку? Прежде всего богобоязненность. Из этой богобоязненности выходит трубка, выходит праведная жизнь. Потом отсюда выходит повиновение, еще одно. Так вот, вот это повиновение, когда оно выходит из правильного духа, оно тогда никогда не переступит черту, когда муж будет вести ее туда, где нарушается Божья заповедь. Речь не идет о том, что жена повиновение мужа, это значит, она просто девушка на побегушках. Тапочки подай, чаю подогрей, вот это сделай, вот туда пойди. Речь совершенно об этом не идет. Речь идет о том, что есть определенная роль, есть определенная функция, они абсолютно равнозначны по своему качеству, но у них разные функции, и в данном месте, в данном положении жена действительно подчиняется мужу до той точки, где муж заставляет ее делать что-то греховное. И мы видим множество примеров этого. Помните, как Даниил вместе со своими друзьями, когда их заставляли есть нечистую пищу, он мягко, с уважением, но просит своего начальника, освободите нас, пожалуйста, от этой обязанности. Мы уже говорили за Иосифа, который провел черту и говорит, я не могу это сделать. Помните, как апостолы Петр и Иоанн, они находились в Иерусалиме, и им запретили проповедовать. Слушайте, как они ответили. 4 глава Деяния, 19 стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Вот это истинная покорность. И последний штрих, перед тем, как мы помолимся, еще одной особенностью слова хупотаса является его грамматическая форма. Оно стоит в среднем залоге. Это значит, что объект оказывает действие на самого себя. Это практически означает следующее, что исполнить это повеление может только сама женщина, только сама жена, только сознательно. Ее не может муж заставить. Если вы ее заставили, вы заставили не тому, что здесь написано. То, что здесь написано, должно родиться в ее собственном сердце. Один из специалистов, исследовавших это явление, особенно глубоко пишет о нем, через покорность своим мужьям жены христианки выражают поведение, отражающее дух почтения к другим, являющийся по сути духом Христа. Этот же автор пишет, она покоряется мужу не ради того, чтобы избежать неприятных или пугающих ее ситуаций, например, его гнева, молчания или критики. Она покоряется мужу не для того, чтобы манипулировать им. Она покоряется мужу не для того, чтобы показаться людям. Она покоряется ради любви ко Христу, ради Него, ради Христа, по причине того, что Ему можно доверять в том, что Он определил для тех, кто доверил себя Ему. Бог одобрит ее и наградит ее за ее следование примеру Иисуса Христа. Итак, жена-христианка должна оказывать трансформирующее влияние на мужа. И мы видели вывод из этого текста. Я бы хотел предложить вам молитвенные выводы, касающиеся жен. Давайте мы встанем сейчас, склоним наши сердца, склоним наши головы. Я хотел прежде всего обратиться к женам. Из того, что мы прочитали сейчас, очень важно, имейте богобоязненное сердце. Живите Божьей праведной, качественной жизнью. Будьте образцовой женой. Мужья, молитесь о том, чтобы жены могли иметь реальный прогресс в этом желании. Помогайте им в этом. Девушки, попробуйте увидеть в этом цель своей жизни. Учитесь этому, чтобы тогда, когда придет время вам вступить в брак, вы действительно имели все необходимое для того, чтобы быть влиятельной женой. Помолимся.